Лабас Вакарес понял серпоной. Тема нашей сегодняшней лекции «В конце осады Иерусалима», 21 глава книги пророка Ирмияру. Слово, которое было сказано Ирмияру от Господа, когда царь Циткияру прислал к нему Пашхура, сына Малахии, и священника Цфании, сына Маасияру: «Вопроси о нас, Господа, прошу тебя, ибо Навуходнецар, царь Бавеля, воюет с нами. Может быть, Господь сотворит для нас нечто подобное всем чудесам его, и тот отступит от нас». В конце осады. Теперь уже царь посылает сановников к пророку просить о чуде. То есть предыдущая глава говорила о том, как народ в начале правления царя Иегоякима относился к словам пророка. Теперь уже, когда совсем плохо, обращаются к пророку просить о чуде. Но уже поздно, а чудо Рам Юшев Бецион недостоин. Вот сюда Давид. Дрошна, а та дрош бетфила, баавурейну эль Гашем. Теперь обратись с молитвой за нас к Богу. Тогда, когда армия Навуходнецара завершает захват Иерусалима. В конце осады. И сказал им Ирмияру: «Так скажите Циткияру, так сказал Господь Бог Израилев, вот обращу я на вас воинские орудия, что в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Бавельским и с Каздимами, осаждающими вас за стеной, и соберу их в городе в этом, и сам буду воевать против вас, рукою простертую, мышцы крепкую, в гневе, ярости и в великом негодовании. И поражу я живущих в этом городе людей и скот, и умрут они от мора великого. Обращу на вас воинские орудия, что в руках ваших». Пророк Ирмияу говорит: уже поздно, чудо люди недостойны. «И обращу я на вас воинские орудия, что в руках ваших». Малдым. Голод в городе перед его падением приведет к гражданской войне. Генени Месев. «Вот я обращаю на вас воинские орудия. Шалиде гарав идгаве мерет баир, кимикцатам ярцул гимасер леказдим, вейцтарху балега милхама, лилхом идгам». «Вот я обращу на вас воинские орудия, что в результате голода, который произойдет в городе, будет поднято восстание в городе. Ибо часть народа захочет сдаться вавилонянам, и тогда армии придется воевать с собственным народом». Это называется, что я ваше оружие обращу против вас. Будет гражданская война в конце. Ко времени разрушения храма Израиль потеряет навыки использования неконвенционального оружия, которое спасало еврейский народ прежде от своих врагов на протяжении многих поколений. Это объясняет Раш. Генени Месев эт клей милхама. Вот я обращу на вас воинские орудия. Говорит Раша: «Еш бахем гаюдим лэгашби эт гасарим шельмала». Есть среди вас те, кто умеют наложить определенные заклятия, клятвы, то есть оказать определенного рода воздействия на высших министров. Речь идет об ангелах. «Лэгациль мингара», чтобы спасти вас от зла. «Убихаха тем бутхим». И на это вы полагаетесь. Обратите внимание, на что люди полагались? Люди полагались на самом-то деле не на стену, не на силу своего оружия, не на свое умение вести войну, не на египетского фараона. Люди полагались, что они могут наложить заклятие, определенное на ангелов, и те с неба будут воевать с вавилонянами. На это полагались. То есть мы говорим о людях с духовной практикой, которой у нас нет. Мы даже близко не понимаем, что такое ангел, как на него можно какую-то клятву наложить. «Генени масевата срара шельзе лазе». Я, говорит Всевышний, меняю идентификационные коды ангелов. «Велот иду альмитаж бию». И вы не будете знать, на кого эту клятву наложить. Попробуем немного глубже понять слова Раши. О какой военной технологии идет речь? Оказывается, царь Давид об этом сказал в своем пророчестве за много лет до этого. «Мшох хаздеха леюдеха». «Спусти милосердие свое для тех, кто знает тебя». В этом заключается энергетический источник спасения Израиля. Его можно использовать при исполнении двух условий. Первое, что источник хеседа, источник милосердия, не закрыт и не иссяк, и не заморожен нашими грехами. Второе, леюдеха, если еврейский народ в целом знает Бога и соблюдает его волю, иначе народ несвахесед, чудо и милосердие, недостоин. Мидраш объясняет, каким изменениям в высших небесных структурах привел грех Израиля. Шемга мифураш, никлав минга мелахим. Имя непроизносимое отдалилось минга мелахим. Имя Всевышнего отслоилось от ангелов. В связи с чем возможность по-простому воспользоваться неконвенциональным оружием спускания в нижние миры божественного милосердия, которое приводит к чуду, к чудесным изменениям и спасению еврейского народа, оказалось невозможным. Это то, что говорил Раши о том, что Всевышний поменял коды доступа к ангелам. «А после того, — сказал Господь, — передай мне Циткиягу, царя иудейского, и рабов его, и народ, и оставшихся в городе этом от мора, меча и голода в руку Навуходнецера, царя Бавеля, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и поразит он их острием меча, не пощадит их, и не сжалится над ними, и не помилует. А народу этому так скажи, так сказал Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Тот, кто останется в этом городе, умрет от меча, от голода и от мора, а кто выйдет и сдастся каздим, осаждающим вас, тот останется в живых, и добычей будет ему душа его, ибо обратил я лицо мое против города этого на бедствие, а не на благо, сказал Господь. В руки царя Бавельского будет он передан, и сожжет тот его огнем. Вот я даю вам путь жизни и путь смерти. Так случилось, что «Ватем адбеким башем элокейхем хаим кулхем айом», тот, кто прилеплен к Богу Израиля. Это дает ему жизнь, он объективно живет, у него есть какие-то источники, которые нет у сухого можжевельника, живущего в пустыне. Поэтому жизнь сухого можжевельника – это не жизнь, а плодоносное дерево, которое возле потоков воды посажено, оно живет по определению. Вот говорит Всевышний, даю вам путь жизни и путь смерти. Мишли, Турат хахам макор хаим, ласур мимакшей мавет. Учение мудрого, источник жизни, чтобы избежать западни смерти. То есть учение мудрого, оно спасает от западни смерти. Малбим, киеш дерех яшар лифнеиш, вахрито дерке мавет. Ибо есть путь прямой в глазах человека, а результат его – пути смерти. Есть даркей хахам, которые спасают от западни смерти, а есть пути человека, которые кажутся ему прямыми в его глазах, а результат очень печальный. «Вэгайтало навшол и шалали» будет тому, кто сдастся каздим вавилонянам, душа будет ему в награду его. Алшейх. Кишамрей Гамелах, Гаюхур Гимет Коль Гаюце Эля Каздим. Ибо в рамках заботы о государстве Израиль, о его цельности и неприкосновенности, армия убивала того, кто пытался сдаться вавилонянам в условиях голода и осады Иерусалима. Армия убивала граждан в рамках защиты государственности. Навуходнецер, Локи Вен, Ракши и Стефафу Бацело. Навуходнецер никого не собирался убивать. Он только хотел, чтобы подчинились его воле, Умиша гая бы шалом, гулех венофеля каздим, гайтало навшолы шалаль. И тот, кто с миром переходил к вавилонянам, душа его была ему наградой. Так иногда оказывается, что за определенные идеи государственности происходит гражданская война, люди той национальности убивают друг друга. А враг как бы не хочет смерти никого. Урок на будущее. Нет ничего нового под солнцем, сказал царь Шломо. Пророк Ирмияху был реинкарнацией его души, и он нам тоже показал, что нет ничего нового под солнцем. «А дому царя иудейского скажи, слушайте слово Господне, дом Давида. Так сказал Господь, с утра совершайте суд и спасайте ограбленного от руки грабителя, а не то воспылает, как огонь гнев мой из-за злых деяний ваших, и будет гореть так, что никто его не погасит». Пророчество о доме Давида, совет дому Давида о том, что он должен управлять еврейским народом. Малбим. «Улыбейт мелах Игуда». Балу невуа шетие плита лезера бейт Давид. Пришло пророчество к пророку Ирмияху о том, что будет спасение потомству дома Давида. О том, что разрушение храма и гибель не приведет к тому, что пропадет дом царя Давида, из потомков которых должен быть Машиах, который придет в конце дней и будет избавителем еврейского народа от тех самых изгнаний, которые начинаются с разрушением Иерусалима, от 4 изгнаний среди народов мира. Останется росток царя Машииха, который прорастет в конце дней. Малбим. Дину бабокер мишпат. Судите утром по закону. Это слова пророка Ирмияху. Рационоло мар бе от шубокер. Имеется в виду, пока еще утро. Терем бага цара ва хашиха, прежде чем наступило горе и тьма. Дину мишпат, к моше катув, цион бе мишпат тевде, вешаве бе цдака. Постройте еврейские государства на законе. Как то сказано, Сион по закону будет выкуплен и возвращающееся в него милосердие. Вот я иду на тебя, Иерусалим, стоящий в долине, скала на равнине, сказал Господь. На тех, кто говорят, кто нападет на нас и кто войдет в жилище наше. И взыщу я с вас по плодам деяний ваших, сказал Господь, и зажгу огонь в лесу его, и пожрет он все вокруг. О, Иерусалим, Йошевет Гаэмек Цур Гамишор, сидящий в долине, скала на равнине. Говорит Раши, Йошевет Гаэмек, Иерусалим, сидящий в долине, Гибето Гаэмек, что Иерусалим со всех сторон окружен горами. Это поэтичное описание Иерусалима, сейчас он предан огню. Давар ахер, шегеймик эца алеха леахривха, что углубил я замысел свой по поводу разрушения Иерусалима. Цур гамишор, скала на равнине. О северной стене Иерусалима было первое прочество пророка. Кимитсафон типатаха рааль коль йошвея. В первой главе мы это учили, что с севера придет бедствие на всех живущих на этой земле. И когда мы говорили с вами о географическом положении Иерусалима, то мы говорили, что Иерусалим с трех сторон окружен глубокими пропастями, а с северной стороны, с которой придет враг, полная равнина. Показать, что защита наша не в геополитическом аспекте, а в аспекте нашего достоинства, чтобы милосердие Всевышнего мы могли спустить в этот мир своим достойным состоянием. Иерусалим был осажден в конце правления последнего царя дома Давида Циткиягу. Мог ли исторический процесс сложиться иначе, чтобы царь Циткиягу не оказался последним царем Иудеи и не привел бы своим правлением к исполнению декрета о разрушении Иерусалимского храма и перехода всей действительности в состояние тьмы в итогу? Такая возможность теоретически существовала, но она зависела, как говорит Малбим, от Тшува Гдула, от большого настоящего возвращения еврейскому народу, такому возвращению, которое могло бы аннулировать декрет, подписанный и запечатанный в дни царя Минаше, который искал души отца пророка Ирмияху среди других пророков Израиля. Цари дома Давида всегда имели особую помощь с небес для правления еврейским народом. Особая помощь была дана и царю Циткияху, причем на самом высоком уровне. В книге царей и хроник Деврей Реймим приводится, что у царя Циткияху было на самом деле два других имени. Его вообще не звали Циткияху. Его звали Матания и Шалум. У него было два имени. Так его назвал папа. Циткияху его назвал Навуходнецер, царь Вавилона. И основное его имя стало тем, как его назвал царь Навуходнецер. Это требуется выучить. Талмуд в трактате Гураот. Тану Рабонан. Гу Шалум, гу Циткияху. Учили мудрецы, он Шалум, он Циткияху. Кто он? Матания. Папа с мамой его назвали Матания. Он же Шалум, он же Циткияху. Велама Некрашмо Шалум. Откуда возникло у него имя Шалум? Имя, которое ему добавили родители. Шишалма Малхут Бей Давид Беймав, что завершилось царство дома Давида в его дни. Ваямлих Мелех Бавелет Матания, написано в книге царей, и воцарил царь Вавилона Матанию, Ваесеве Чмо Циткияху, изменил его имя на Циткияху. Это написано в книге царей. Омер Лей, Гашем Ицдик Алеха Эдгадин, им Тимуродби, он сказал, что Всевышний Ицдик Алеха Эдгадин, он оправдает твой приговор на гибель твою, если ты восстанешь против меня. То есть имя Циткияху, суть его была такая, что напоминал ему Навуходнецер, царь Вавилона, о том, что он должен слушать пророков Израиля. Сказав, имя твое будет Циткияху, оправдание, что Всевышний оправдает то, что мы исполним это пророчество, если ты восстанешь против меня. Обратите внимание на Навуходнецера. Он читает газеты, слушает о том, что говорят лжепророки, что говорят истинные пророки Израиля. Он видит, что пророки Израиля говорят о том, что Вавилон воцарится над всем миром, о том, что евреи совершают грех, о том, что они должны подчиниться Вавилону, и что если этого не будет, Вавилон разрушит Иерусалимский храм. Навуходнецер приходит в Иерусалим, говорит последнему царю, если ты не исполнишь то, что говорят пророки Израиля, и восстанешь против меня, то пеняй на себя. Имя твое тебе будет пеняло на себя, Циткияху, что Всевышний Яцдик Этадин, он оправдает суд, оправдает закон, то, что я сделаю с тобой. То есть в самом имени царя Циткияху было заложено, как же на самом деле ему надо вести, чтобы не привести этот мир к разрушению. Шалум, предупреждение, заложенное в самом имени, о том, что в твои дни закончилось правление дома Давида, или может закончиться до тех пор, пока это не закончилось. Навуходнецер подтвердил это предупреждение, указав царю, чего ему не надо делать, чтобы пророчество о бедствиях его народа не исполнилось. Не восставать против власти Вавилона, которой было дано царство во всем мире. Но Циткияху восстал против Навуходнецера, которому, согласно пророчеству, была отдана в тот исторический период власть над всем миром. Трудность Циткияху оказалась в его неспособности воздержаться от лашон гара, от злого языка. Так началось восстание. Навуходнецер был большой человек, но имел определенные странности или, скажем, особенности в своих привычках и в своем поведении. Однажды Циткияху находился в Вавилоне с официальным государственным визитом и оказался свидетелем того, как Навуходнецер разорвал на части и съел живого кролика. Такое было. Что было, то было. История это не замалчивает. Тогда и сформулировал Навуходнецер свое предупреждение Циткияху, чтобы тот не растрепал об увиденном и не восстал таким образом против Вавилона. Но лашон ара, серьезный соблазн и большое испытание. Циткияху не выдержал и сделал кролика достоянием гласности. С этого все началось. То есть всегда начало больших или, не дай бог, страшных вещей начинается с чего-то такого маленького и вполне конкретного и очень даже несущественного. Короче говоря, кролика царь Циткияху сделал достоянием гласности, об этом писали в всех газетах в Иудее. Ну и Навуходоносору это не понравилось. С этого все началось, начало конца. Царь Циткияху был в целом праведный человек и мог бы повернуть исторический процесс совсем в другом направлении. У царя Йошияху было трое сыновей. У праведного царя Йошияху, отца Циткияху, было трое сыновей. Йехоахаз, Йехояким и младший Натания, он же Шалум, он же Циткияху. Когда умер царь Йошияху, Циткияху, младшему сыну было 24 года. Циткияху стал царем через 11 лет правления своего старшего, нечестивого брата, царя Йехоякима. То есть получается, что он стал царем в возрасте 35 лет, 11 лет царил, и попал в Вавилон в возрасте 46 лет. Тогда было разрушение Иерусалимского храма. В книге царей сказано, «Бен эсрим ваахат шана Циткияху бемалко». 21 год было Циткияху, когда он стал царем. Мы с вами насчитали 35 лет. В книге царей сказано, что Циткияху стал царем в 21 год. Как это возможно? Ответ очень простой. Царь Йошияху, зная о декрете разрушения храма, имел надежду именно на своего младшего сына Циткияху и за 3 года до своей смерти уступил ему царскую власть. Поскольку он был младший сын, то его отец, праведный царь Йошияху, уступает Циткияху власть за 3 года до своей смерти, а именно умирает царь Йошияху, когда Циткияху было 24 года. А книга говорит, что он стал царем в возрасте 21 года. Чтобы укрепить его позицию среди народа. Однако Циткияху власть не удержал, надежды не оправдал. И народ вместо него после смерти Йошияху избирает Йехоахаза, мажет его на царство и говорит, что Циткияху нам не надо. Народ его сверг. Народ не захотел праведного царя. Циткияху в целом был человек праведный. Йехоахаз нет. Народ избирает Йехоахаза. И теперь в конце осады Циткияху обращается к пророку Ирмияху с мольбой о спасении, когда было уже поздно. Слово, которое было сказано Ирмияху от Господа, когда царь Циткияху прислал к нему Пашхура, сына Малкии, это другой Пашхур, это не тот, который бил Ирмияху, другой Пашхур. И священника Цфанию, сыну Маасияху, и вопроси о нас, Господа, прошу тебя, ибо Навуходоносор, царь Бавеля, воюет с нами. Может быть, Господь сотворит для нас нечто подобное всем чудесам его, и тот отступит от нас. В конце осады Иерусалима, когда было уже поздно. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Есть такой момент, очень важный. Говорит Господь, кто останется в этом городе, то есть по существу защитник города, тот обретет смерть. А тот, кто выйдет и сдастся, по сути дела, пораженчески настроенные люди, тот обретет душу. Значит ли это, что духовность выше государственности? И как в этом смысле смотреть на все это нам сегодня? Значит ли это, что духовность выше государственности?
То, что духовность выше государственности, это совершенно однозначно, даже не вопрос. Другое дело, что наша духовность в том, что не касается каких-то критических ситуаций, как этой, например, а в условиях мира, в условиях законов стран, в которых мы проживаем, в изгнании, наш закон требует от нас в целом исполнения закона страны, в которой мы проживаем. И нет, в общем-то, ни одной заповеди, которая мешала бы нам соблюдать дорожно-транспортные правила, и налоговые какие-то требования, и другие законы уголовного и гражданского кодекса. Поэтому в реальной жизни у нас нет, в общем-то, противоречий с государством, потому что галаха, она является тем, что является как бы дополнительным законом. Да? Ну и один из законов у нас требует соблюдать порядок тех стран, в которых мы живем. В данном случае речь шла о том, что пророк был в состоянии конфликта с государственной системой. Это и было состояние конфликта между пророчеством, между храмом и между царем. Когда мы будем говорить с вами сейчас о людях Великого Собрания, которые были в Вавилонском изгнании, вот они смогли восстановить контакт и единство между Киуна, Малху, то есть потомством царя Давида, и Невуа, и пророчеством. Это и есть ситуация конфликта, которая привела к тому, что Иерусалим был разрушен. Конфликт между царством и еврейским законом.
Такой вопрос. Значит, в этой главе, когда Ермияу Нови говорит слова Всевышнего, то, что Акодыш Боруху веряет ему, говорит следующее, пасук хей. «Венилхамти они итахем, беяд нетуя, увизроя хазака, ував увхейма, увкецев гадоль». Когда Акодыш Боруху выводит нас из Египта, он выводит нас беяд хазака, увизроя нетуя. Здесь же Ермияху говорит «Беяд нетуя, увизроя хазака». Есть этому интерпретация?
Я не видел.